Мы приветствуем Елену Дегтяреву и традиционно начинаем с рассказа о праздниках, окружающих этот день.
По поводу праздников, 13 ноября во всех дзанах буддистской традиционной сангхи России большой буддийский праздник отмечался, его название это Лхабаб Дуйсен. Проводились церемонии, очень яркие, трехдневные. Здесь вот подробнее, думаю, следует рассказать. Существует такое предание, что до того, как обрести последнее земное воплощение, Будда нашего исторического периода, да, Будда Шакьямуни, он пребывал на небесах Тушита. Это небо Тушита, это чистая земля, да, то есть там бодхисаттвы пребывают. И чистые земли – это некая совершенно иная, другая сфера бытия. Более чистая, более высшая, чем та, в которой мы находимся. И я уже говорила, что дословный перевод слова «бодхисаттва» – это тот, чья сущность, сущность – это саттва, стала разумом бодхи, то есть тот, чья сущность помогает живым существам. И Будда на небе Тушита, он проповедовал Абхидхарму. Абхидхарма означает верховный закон. Жители небес Тушита принимали от него эти поучения о верховном законе. И мама его также эти учения приняла от него, находясь там. И также проживая в этом месте, счастливым, да, небо Тушита, Будда все-таки решил спуститься на землю, на которой мы с вами живем, переродиться здесь в виде принца Сиддхартхи Гаутамы и принести людям учение драгоценное, дхармой, которое зовется, потому что люди его сильно призывали в своих молитвах, и в нем было так много вот сострадания и сочувствия к ним, что он пришел. И когда Будда непосредственно спускался с небес на землю, он та корона, которая была на нем, он ее передал Будде Майтрее. Будда Майтрея, то есть это Будда, который придет через 2500 лет. Мы говорили уже об этом, да, что он сейчас на небесах Тушита проповедует богам. Перед своим приходом сюда, к нам, Будда Шакьямуни оставлял такое пророчество, что через 5000 лет после его ухода в паринирвану придет Будда Майтрея. Слово «нирвана» также напомню, я его уже поясняла. «Нирвана» означает «угасание», переводится «угасание», «прекращение», то есть «освобождение от страданий». А паринирвана означает окончательная нирвана, то есть нирвана, которая возможна только с физическим уходом, лишь после физического ухода. И поскольку 2500 лет уже прошло после прихода Будды Шакьямуни и после его ухода в паринирвану, то, соответственно, через 2500 лет придет Будда Майтрея. Когда учение будет нуждаться в том, чтобы его восстановили, то есть будет утеряно оно, и надо будет дать людям знания о великой дхарме, и эту миссию выполнит Будда Майтрея. Также по поводу праздника нисхождение небес, с небес Тушита Будды на землю. Даты его календарные могут немного варьироваться в зависимости от направления буддийского. В странах буддизма Тхеравады, например, в Таиланде, в Бирме, там другое немного название этого праздника называется «Нисхождение Будды с небес Троястринцы». И праздник этот, он отмечается в завершении сезона дождей, то есть когда завершается сезон дождей, и люди, которые брали монашеские обеты на сезон дождей, эти обеты снимаются монашеские, и в честь этого, и в честь праздника в храмах проводятся церемонии в честь праздника этого. Все отмечается очень красиво, традиционно освещаются улицы городские и храмы буддийские, освещаются лампами, свечами, лампадами, очень много света. И даже статуи Будды снимаются с алтаря и их по улицам возят. То есть таким образом, чтобы непосредственно вот этот красивый приход, сошествие Будды на землю изобразить символически. И по воде отправляют такие красивые свечи на небольших подставках. Зажженные свечи очень красиво так по воде плавают, и все это создает и свет, и свечи в воде. То есть все это создает такую необычайную торжественную атмосферу, потому что приход Будды в наш исторический период — это очень большое событие для живых существ. Это очень красиво все отмечается. Вот так, например, красиво в Таиланде отмечается. Вот что касаемо нисхождения на землю Будды Шакьямуни.
Спасибо. Тогда мы можем переходить непосредственно к сегодняшней теме. Правильно?
Угу.
Сегодня у нас не один раз слово «Будда», насколько я понимаю, прозвучит, но тема озаглавлена «Будь себе светом». Как это связано?
Угу. Сегодня, да, у нас эфир посвящен Будде Шакьямуни и его учению. А фраза «Будь себе светом» — это последние слова его, сказанные им при жизни его земной, то есть последнее поучение, поэтому оно очень ценное. На санскрите это звучит апоткпхопхава. И слова эти он, когда вот тело физическое покидало, он говорил Ананде, своему ученику ближайшему. И мы в предыдущих, да, двух эфирах эту тему разбирали, приводили примеры, каким образом эта истина, она проявлена в христианстве, в Ветхом Завете, в Бытие, например, да, мы говорили, что мы можем там найти «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Про Иоанна Крестителя в Евангелии от Иоанна говорится, что он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали в него, да. И в исламе мы говорили, 24-я сура Нур, свет, и 99 имен Аллаха, и 93-е имя Аллаха, мы знаем, это Ан-Нур, свет означает, или осветляющий можно перевести. И в других религиях, как эта тема света представлена, мы говорили, да. И, кстати, вот к слову, Феликс Эдмундович Дзержинский, мне вот нравится очень его цитата, он говорил: «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет – вот высшее счастье для человека». И, кстати, многое про него разное говорят, но я хочу сказать, что он сыграл ключевую роль вообще вот в ликвидации беспризорности, например, в 20-е годы. То есть он организовал силы Всероссийской чрезвычайной комиссии, и множество детей были спасены благодаря ему. Ну, а сегодня мы рассмотрим, как я уже сказала, основу учения Будды. В России у нас целых три буддийских республики традиционных. Это Калмыкия, Бурятия и Тува.
Угу. А давайте начнем с того, что рассмотрим, кто такой Будда вообще с точки зрения буддизма.
Есть разные точки зрения Будду. Само учение, берущее начало, да, от его появления, буддизм, буддийская точка зрения, она говорит нам о том, что Будда – это существо пробужденное. И слово «Будда» мы вообще можем употребить ко всем, кто этого состояния достиг. То есть к бесчисленному множеству пробужденных существ мы можем это слово употребить. И также к Будде нашего исторического периода мы можем его употребить. То есть вот наш Будда Шакьямуни, который жил 2500 лет назад, приходил. То есть Будда — это, можно сказать, титул, вот так можно сказать, означает пробужденный. Да? А Шакьямуни — это переводится «мудрец из рода Шакья». Это имя ему потом дали. А земное имя у него было Сиддхартха Гаутама. И интересно также, вот что сам Будда, да, о себе говорил. Его спрашивали, например, его спрашивали: «Ты Бог?» Он говорил: «Нет». Его дальше спрашивали: «Ты человек?» Он говорил: «Нет». И вот так дальше вот спрашивали, он на все представления о нем, на все концепции о нем, он все отвергал, он говорил нет. И когда его спросили, кто же ты? И он тогда сказал, я пробужденное существо. Вот так. И само слово Будда, оно переводится как пробудившийся, просветленный. То есть слово Будда, можно сказать, что оно однокоренное, например, с русским словом будильник. То есть он пробудился от сна неведения, от сна сансары Будда пробудился. Сансара, слово санскритское, да, блуждание, странствование переводится. По-тибетски сансара – это карва. Карва – означает круговорот, то, что крутится, означает. То есть сансара – это круговорот рождения и смерти. Да? Но это, конечно, символизм. То есть она не круглая и она не крутится. Да? Это не что-то такое, что вот, прокручивается. Имеется в виду сама символика, да, этого процесса. Есть также, например, такая точка зрения, что сансара – это ум, то есть наш ум. Что он, по сути, своей пробужденный, по природе своей, но он затуманенный. То есть, как бы, если убрать туман этот, да, то наш ум он просветленный станет абсолютно. И вот, может, кто-то слышал фразу эту, что вот недаром буддисты, они говорят, что на высоком уровне сансара это и есть нирвана. А для просветленного, да, то есть для просветленного, для него сансара и есть нирвана.
Угу, интересно как. А есть какие-то виды Будд, насколько я знаю?
Да, есть две основных категории Будд, вот так можно сказать. Сама-сам Будда и Пачакабудда. Вот здесь тогда объясню поподробнее. Сама-сам Будда – это Будда, который дает знания, он учит дхарме, и им можно стать, только получив предсказание от Будды. Вот это тоже очень важный момент. То есть, когда просветленный человек, то есть который уже Будда, мы знаем, да, что каждый, кто уже просветлен, это уже приобретает он состояние Будды. И вот сама-сам Буддой можно стать, именно получив предсказание от просветленного. То есть когда будущему Будде, так называемому, какой-то Будда настоящего делает предсказание. И вот есть такая история, она мне очень нравится, про нашего Будду, нашего исторического периода, Будду Шакьямуни. Будду нашей эпохи. Вот он в воплощении прошлом, до того, как Сиддхартха Гаутама переродится, он простым парнем был, жил в деревне, и в деревню эту приехал просветленный. И люди деревенские, они сказали будущему Сиддхартхе Гаутаме, мол, вон, сходи, там приехал просветленный человек, и ты можешь дать ему какое-то пожертвование, что-нибудь для него сделай хорошее, и это, ну, хорошая карма тебе будет. А у него ничего не было, что отдать в этот момент. То есть он был не готов совершенно к этой ситуации. И что он сделал, да? Вот это важно. То есть он, этот будущий Сиддхартха Гаутама, он увидел, что идет просветленный с учениками своими, и он увидел, что лужа перед ними на дороге, и он тогда лег сверху на эту лужу своим телом. И сделал из тела своего как бы мост такой, чтобы Будда с учениками прошли по нему. И они прошли. И вот когда они прошли по нему, тогда Будда, тот, которого он встретил, он сделал будущему Будде предсказание. Он сказал, ты будешь Буддой просветленным. Он сказал ему, и будут тебя звать Сиддхартха Гаутама. Вот такая история необычайная. И получается, да, что сама-сам Будда – это категория первая. Будда – это который учит других, и прежде чем стать Буддой, который предсказание получил от другого Будды, что он сам станет Буддой. А Пачакабудда – вторая категория. Это когда человек стал Буддой, то есть достиг просветления, да, но учить других не хочет, вот не учит по каким-либо причинам. Ну, например, что он считает, что люди, например, не готовы это услышать, да, или, может быть, не знаю, или другие какие-то причины, но энергия его Ну, не знаю, правда, можно ли назвать это энергией. Можно так сказать, что практикующим она помогает, но он не учит. Но он для практикующих как защитник выступает. А сам он просто, например, уходит в лес и живет там. И не знает никто, что просветленный он человек. Вот чтобы мы разницу понимали, эту. Вот две категории. Сама сам Будда и Пачака Будда.
Угу. Расскажите, пожалуйста, вот Будда, которого мы знаем, как Будда, тот, которого мы называем Будда, он в его первая часть жизни, вся молодость практически прошла во дворце, насколько мне известно. Как он жил вообще, как эти годы проходили?
Да, жил он во дворце в высшей степени великолепно, можно так сказать. По поводу ответа на этот вопрос касаемого жизни его во дворце, важно понять здесь, да, что он родился в королевской семье, родился в месте Лумбини, это сейчас на границе Индии и Непала, находится в Непале. Род Шакьев, которому он принадлежал, предки его, они родом оттуда, от где сегодня Россия находится. Так что у Будды корни арийские. И даже в некоторых сутрах написано, что глаза у него были голубые. Написано, что его глаза как голубые лотос. Мама Будды, Майя ее звали, она родила Будду совершенно безболезненно. Говорится, что он вышел из левого бока матери. Мама его, она в это время стояла, ухватившись за ветку дерева цветущую. И вот таким образом чудесным он родился. Мудрец Асита был приглашен к новорожденному мальчику. И он увидел, мудрец этот, множество благоприятных знаков на теле Сиддхартхи Гаутамы. И он сделал такое предсказание, что ребенок этот, он будет либо великим учителем духовным, либо он будет великим правителем, да, то есть политическим деятелем, очень ярким. Отец же Будды, он когда предсказание такое услышал, то он захотел, конечно, сделать Будду великим правителем, потому что он сам был царь, и он хотел своего сына сделать продолжителя династии Шакья. И он тогда решил, что Будда не должен узнать вообще о каких-либо страданиях мира этого. Потому что не хотел отец, да, чтобы Будда выбирал себе путь духовный. Он понимал, что если он узнает о каких-то страданиях, то сразу выберет себе дорогу духовности. А он хотел сделать вот, ему карьеру царя. И когда отец его начал ограждать от любого страдания, и это длилось, собственно, всю жизнь Будды во дворце. То есть даже малейшего страдания он не видел. От любого лицезрения страданий был исключен. И он вырос во дворце таким образом, совершенно печали не зная. Такая атмосфера создавалась для него, и он был окружен благами различными, как в раю, в общем, жил. Это была такая атмосфера рая. Он сам был очень способный, как личность был очень такой познавательный, все быстро усваивающий, преуспел в боевых искусствах, умственно он был также развит очень. Одежды у него были самые красивые, еда лучшая, да, дворцов несколько, и даже пруды у него были с лотосами, один с красными, другой с голубыми лотосами, третий с белыми лотосами. Но после 29 лет жизни, этой счастливой королевской жизни, он ушел все-таки из дворца, ушел на поиски истины.
Но что же заставило его изменить вот такая удивительная жизнь во всей такой красе? Почему нужно было что-то менять? Что изменилось?
Произошли знаменитые 4 встречи с ним. Важнейшие 4 встречи. Когда он погулять решил, посмотреть на жизнь вне дворца, он встретил старика. Это была первая встреча. Он увидел старого человека, и его поразила старость. Он увидел ее первый раз, можно сказать, осознал, что это такое. Вторая встреча – это он встретил больного человека. И также был очень удивлен тому, что есть болезнь. Встреча третья – это он увидел процессию похоронную и встретился с покойником таким образом. И четвертая встреча – это когда он святого человека увидел, садху или саду. И это также произвело на него великое впечатление. И что же произошло? То есть его просто это все лишило покоя. И он решил уйти из дворца, пусть даже лишения какие-то претерпевать, но истину искать.
Понятно. А, и что же дальше было? Куда он пошел и что делал?
Он, так вкратце сказать, много где ходил, и разные совершенно различные учителя. Он у них учился, их посещал, получал знания духовные от совершенно разных направлений учителей. Хорошо он обучался, и он быстро достигал уровня, на котором были эти самые учителя духовные, то есть которые обучали его. И поэтому он уходил от них, потому что когда он достигал этого уровня, он понимал, что это не то, что ему нужно, и он уходил к другому учителю. Также у него был период в практике аскетичный, он пребывал. И он также в это время сбросил вес очень сильно. И пока был он в этом периоде, он понял, что нужен серединный путь. Он хотел этот серединный путь познать, искал его. И он тогда сел в Бодгае под дерево Бодхи и решил, что встанет с этого места только когда истина ему откроется. И сел под это дерево и сидел. Искушали его очень сильно. Будда выдержал испытания все и достиг состояния Будды. Достиг он просветления, исчезла вот эта иллюзия разделенности в сознании его. То есть он знал все и был всем. Вот так можно объяснить. Но это сложно объяснить непросветленному уму, что такое просветление. Когда он это ощутил, он сначала привыкал к этому состоянию, потом он думал, проповедовать ли ему, потом решил проповедовать. И проповедь его она длилась 45 лет. 35 лет было Будде, когда он просветлился, и 45 лет уже после просветления он учение давал, да, то есть достаточно долго, мы можем понять. И когда же Будда земное тело свое покидал, когда уходил он в паринирвану, да, то есть нирвану, которая возможна только после ухода физического, вот тогда последние его слова, как я сегодня уже в начале эфира говорила, он сказал Ананде, ученику своему, «Аппхопхава», что вот переводится «будь себе светом». И интересный момент здесь также есть, что Будда родился, просветлился и ушел в паринирвану в один и тот же день, в полнолуние мая.
Интересно. Очень хотелось познакомиться вот с основными идеями буддизма, чтобы понять глубже, что это за учение.
Да, скажу сразу, что буддизм, он очень структурен, он сложен, на мой взгляд, и его всю жизнь можно изучать. И те вещи, которые я сегодня проговорю в лекции сегодняшней, это вот как каплю из океана зачерпнуть. В буддизме есть много очень уровней знаний, и в зависимости также от направления буддизма, также некоторые акценты меняться могут. Но есть некоторый фундамент общий для всех направлений. И что же это за фундамент, да? То есть, прежде всего, это четыре благородные истины. Знаменитые четыре благородные истины. Сейчас мы их рассмотрим. И основная задача буддизма – это их понимание. Это признают все школы буддизма. Они не изменяются вообще представление о них во всех школах буддизма. Итак, процитирую четыре благородные истины. Первая благородная истина – о страдании. То есть она говорит нам о том, что всюду есть страдания. Всюду есть какая-то неудовлетворенность, старость, болезнь, смерть, соприкосновение с неприятными ощущениями, ситуациями. Да? Истина это, она говорит нам о том, что вообще находясь в сансаре, страдания избежать мы не можем. Это первая истина. Истина о страдании. Вторая благородная истина – это истина о причинах страдания. То есть она нам говорит о том, что у страдания есть причина. Означает, существуют причины, которые приводят к возникновению страданий этих. И какие же это причины, да? Будда говорил, что это желания и страсти существ. Что везде, где мы хотим удовольствий, там уже как бы запрограммировано вот это разочарование от неполучения желаемого, да, или от потери желаемого, или от того, что это же желаемое просто надоедает, да, то есть невозможно целыми днями кушать тортики. Это вот вторая благородная истина о причинах страдания. Третья благородная истина. Она говорит нам о возможности прекращения страдания и его причин. То есть истина это говорит нам о том, что есть такое состояние, которое свободно от страданий. Это нирвана, согласно буддизму. Или ниббана, на языке пали, так это звучит. И четвертое. Главная истина – это истина о пути, ведущем к прекращению страдания. То есть, что страдание прекращается. Есть путь, ведущий к прекращению страдания. К ниббане, да? Это вот восьмеричный благородный путь называется в буддизме. Первая и вторая благородные истины, получается, они нам говорят о понимании нашей ситуации, да, в которой мы находимся, о нашем положении, да, что есть страдание и что страдание есть желание. Вкратце говоря. А третья и четвертая благородные истины, они говорят нам о том, что страдания прекратить можно и что есть путь, который ведет к окончанию страдания. То есть эти истины, они говорят нам о том, как выходить нам из этой ситуации. А восьмеричный путь благородный, он в четвертую благородную истину входит. И мы уже говорили о нем, да, но еще раз напомню, что здесь имеется в виду. Восьмеричный благородный путь. Первое означает правильные воззрения. Воззрения правильные, они подразумевают понимание закона кармы, то есть закона причины и следствия, согласно буддизму. Второе – это правильное устремление. Это означает, что устремление должно быть развивать качество ума благородное. Свет этот внутренний разжигать в себе. Также третье – это правильная речь. Означает речь благожелательная, мудрая, побуждающая хорошим поступкам, а не болтовня, да, или сплетни какая. Четвертое – это правильные действия. Означает практиковать медитацию и означает это поступки благочестивые совершать. Пятое. Правильные средства к жизни. Что здесь нужно понять, да? Это означает, что Будда он рекомендовал зарабатывать себе на жизнь профессии, которая помогала бы накапливать карму хорошую. То есть ни разбоем, ни мошенничеством, ни воровством, к неблагочестивым профессиям, профессии мясника относятся, например, профессии торговца людьми, торговца оружием, ядами, алкоголем и наркотиками. То есть любые профессии, которые причиняют вред живым существам, относятся к неблагочестивым профессиям. Шестое. Правильное усилие. То есть означает направление усилий своих на работу над самим собой. Означает направлять усилия на самодисциплину, да, на усилия в практике медитации. Седьмое. Правильная осознанность. То есть нужно быть осознанным. Эта осознанность, она даст возможность устранять препятствия в практике. Правильная осознанность, она также дает возможность чувства свои контролировать. И восьмое – это правильное сосредоточение. Что это означает, да, правильное сосредоточение? Это означает работу различную с концентрацией, методы различной работы с концентрацией, этой снимательностью. То есть это практика буддийской медитации как таковая, работа с своим умом. И здесь вот также надо пояснить термин «ум» и «сознание». В буддизме это слова синонимы. То есть ум – это не интеллект в понимании буддизма, а это то, что осознает. Вот в буддийском понимании можем так объяснить. Термин «душа» – это кем-то созданное означает. В буддизме особенность такая, что согласно буддийскому учению нет начала, а конец есть. Конец имеется в виду омраченному сознанию, да? То есть просветление есть. А вообще чистому сознанию нет начала и нет конца.
Интересно.
Угу. Да, вот такая интересная здесь... Интересный момент, что есть конец неведению, но свету конца нет, то есть и нет начала. Чистому сознанию нет начала, нет конца. А задача буддизма, да, в чем она? Она в том, чтобы очистить ум свой, да, сознание свое. И встает вопрос, чем чистить, да? Соблюдением принципов нравственных, медитации, то есть приучить свой ум к хорошему означает. Это с точки зрения буддизма разовьет нас мудрость, постигающую три вещи фундаментальные. Непостоянство, взаимообусловленность и пустоту. Непостоянство. Это означает, что все меняется. Взаимообусловленность. Это означает, что ничего само по себе не существует в этом мире. Все взаимосвязано, взаимозависимо, более верно так будет сказать. И пустота, шунья. Пустота, на санскрите шунья, это процесс отсутствия самостоятельного существования означает. То есть немножко неверно переводится на русский вот пустота. Вот не знаю, шунья или шунья правильно сказать. Но это не вакуум некий, как можно было бы понять неверно. Мы чем-то несовершенным пытаемся это определить. А это понятие совершенное. То есть это отсутствие самости. Отсутствие самостоятельного существования. Вот так можно перевести этот термин.
Угу. Спасибо. Вот всем известно, наверное, что Моисей на скрижалях написал 10 христианских заповедей. А есть ли в буддизме подобный свод законов?
Да, он существует. Перечислю 10 заповедей буддизма. Я их уже называла в первой лекции, да, и тогда говорила, что исполнение этих 10 заповедей буддизма, этих 10 добродетелей, вот так мы их можем назвать, совершение, мы уже говорили об этом, да, я напомню, то есть телом, речью и умом эти 10 добродетелей надо совершать. Совершение этих 10 добродетелей, оно означает, подразумевает несовершение 10 недобродетелей. И вот сейчас я буду сразу перечислять тогда недобродетели и добродетель, сразу, чтобы было понятно. Первый недобродетель – это убийство. Не убивать, спасать чужую жизнь. Вот это первая заповедь буддизма. Вторая недобродетель – это воровство. Вторая заповедь буддизма говорит о том, не кради, уважай собственность других. Будь щедрым, да, вот так можно сказать. Третья недобродетель – это распущенность. Половая распущенность имеется в виду. И здесь третья заповедь буддизма, она говорит нам – не прелюбодействуй, будь верен своему спутнику жизни. Четвертый недобродетель – это ложь. И здесь буддизм нам говорит в своей четвертой заповеди о том, чтобы мы не лгали, не лги в речах своих, будь честным. Пятый недобродетель – это клевета. То есть не клеветать. Это относится к пятой заповеди буддизма. Шестая недобродетель – это грубая речь. И шестая заповедь, соответственно, не говори грубо, не говори резко. Седьмая недобродетель – это пустая болтовня или сплетни. Не сплетничать, не пустословить – вот это седьмая заповедь буддизма. Также восьмая недобродетель – это алчность. Пресеки алчные мысли, нам говорит восьмая заповедь буддизма. Девятая недобродетель – это злонамеренность. И девятая заповедь буддизма говорит нам о том, чтобы мы не вредили живым существам, не причиняли им зло. Десятая недобродетель – это ложные взгляды, ложные воззрения. И здесь нам десятая заповедь буддизма говорит: «Верь в закон причины и следствия, не отрицай существование Будд, прошлых и будущих жизней». И, соответственно, основа нравственности, согласно учению буддийскому, это воздержание от 10 неблаговидных действий, которые я сейчас назвала. Первые 3 из них, они касаются тела, следующие 4, они касаются речи, и еще 3, они касаются ума. Также в буддизме считается, что наш ум, он не просветлен, запутан с незапамятных времен. И что мы живем так долго, что каждое существо, оно нашей матерью было. И поэтому, соответственно, любовь и милосердие ко всем живым существам, то есть ко всем нашим матерям, да, это основа мировоззрения буддиста. А соблюдение вот этих заповедей, принципов нравственных, которые я сейчас назвала, это как бы охрана своих дверей, называя, ну, двери имеется в виду в кавычках, да, то есть тело, речи и ума, они охраняются благодаря соблюдению этих заповедей, и увеличивается осознанность, внимательность, а, соответственно, когда увеличивается осознанность и внимательность, то это помогает буддисту избегать плохих поступков и позволяет накапливать карму хорошую. Помогать другим позволяет, да, позволяет больше практиковать. И, соответственно, это приближает человека к просветлению. То есть получается нравственность, соблюдение принципов нравственных – это основа буддизма.
Да, спасибо, понятно, с этим разобрались. Есть такое понятие «прибежище». Что это такое и как оно проявлено в буддизме?
Здесь важно понять, что вообще принятие буддизма – это и есть принятие прибежища. Мы говорили о прибежище в 6-й лекции, например, я рассказывала, что прибежище – это означает что-то, чему мы доверяем, что мы идем под защиту этого. И в каждой религии по-своему это проявлено, да? Но общая религиозная точка зрения, она говорит нам о том, что прибежище в нашей жизни мы должны принимать в духовных вещах, не в материальных, да? Это во всех религиях есть. В буддизме же прибежище принимается в Будде, Дхарме и Сангхе. Будда, Дхарма и Сангха – вот 3 главных объекта прибежища. Будда – он учитель, защитник, он указывает путь, да, он дает дхарму. Этой дхармой он защищает существ, он защищает препятствия на пути духовном. Дхарма – это учение Будды, мы говорили, да, главный объект прибежища. Будда, он говорил, что только даровав учение, он сможет действительно помочь нам. Это его слова. И сангха – это община буддийская. И мы говорили, да, что сюда относятся как освобожденные и просветленные существа. Это как бы сангха в узком смысле. А сангха в широком смысле – это вообще сообщество практикующих. И приведу пример мантры прибежища на языке пали. Про язык пали также скажу. Пали представляет собой форму языка магадхи, на котором Будда говорил. И мантра прибежища, она звучит на пали следующим образом, цитирую: Буддам саранам гачами, Дхаммам саранам гачами, Сангхам саранам гачами. Объясню. что значит слова эти. Шаранам означает прибежище. Гачами означает желаю, предпринимаю действие к чему-либо. Да? Шаранам гачами означает, соответственно, обретение прибежища в чем-либо. Получается, да, Буддам шаранам гачами принимаю прибежище в Будде, Дхармам шаранам гачами принимаю прибежище в Дхарме, Дхарма это учение Будды, да, Сангхам шаранам гачами принимаю прибежище в Сангхе. Также здесь надо следующее понять, что помимо прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе, в некоторых направлениях буддизма, например, в линии Кармакагью, четвертое прибежище есть. Это прибежище в Ламе. Имеется в виду принятие прибежища не в нем, как в человеке, да, то есть не культ личности, а что он всю линию преемственности представляет, олицетворяет, что он благословение дает, методы для практики дает ученикам своим и защиту. И при этом очень крепкую связь с учениками имеет.
Спасибо. Вот есть миряне, да, которые практикуют буддизм, но не живут как монахи. Каких они правил придерживаются?
Есть 5 простых буддийских обетов для мирян, которые соответствуют тем принципам, которые и в других религиях также существуют. Да? Первое. Не убивать живых существ и не причинять им вреда. Второе – это не воровать. Третье – это не изменять супругу или супруге. Четвертое – это не говорить речей лживых, то есть не грубить, не сплетничать, тоже сюда входит. И 5-й обет – это не употреблять наркотики, алкоголь, одурманивающие вещества. И когда человек прибежище принимает, то он автоматически как бы эти обеты принимает. Вот так можно сказать.
Ясно. Это обеты мирян. А есть еще обет бодхисаттвы. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Угу. Ну, обет бодхисаттвы, его миряне также принимают. Его могут принимать и миряне, и не миряне. Бодхисаттва – это, я уже говорила, да, то есть тот, чья сущность помогает живым существам. Да, еще раз повторю. Обет бодхисаттвы, он означает обещание всегда придерживаться просветленного настроя. И означает, что человек дает обещание привести к просветлению всех живых существ. Также это включается сюда, да, обещание изучать дхарму, практиковать и постигать природу Будды означает. То есть бодхисаттва говорит, что вот я хочу привести всех живых существ к просветлению. И также говоря о буддизме, надо упомянуть, что в нем есть 2 больших направления. Это Махаяна, Хинаяна и также Махаяна входит в Ваджраяна. Махаяна – это «великая колесница» переводится с санскрита. Мотивация приверженцев этого направления – это достичь просветления на благо всех существ. В основе учения лежит идея бодхичитты, то есть такого настроя просветленного, что я достигну просветления, да, на благо всех живых существ. И обет бодхисаттвы, он дается в таком случае, я уже сказала про него сегодня, да, то есть обет достичь просветления и привести к просветлению всех живых существ. Сама Махаяна, она состоит из сутры и тантры. Сутра – это свод высказываний. Сутра – это переводится нить. А тантра – это переводится сокровенный текст. И здесь такой момент, что сначала изучается сутра, а потом тантра. Иначе тантра – это как бы ускоритель для ракеты, можно так сказать. Ну, здесь понятно, да, что сначала надо научиться пользоваться ракетой, а потом ускоряться. А то можно так ускориться, можно в землю ускориться, да, а не в небо. И поэтому очень опасно изучать тантру на начальных этапах, когда неофиты, то есть они не должны касаться этого глубокого уровня. Вот. И только когда мотивация бодхичитты, она крепкая, да, только тогда уже, когда основы усвоены, сутры и плюс опыт практики есть, только тогда можно к тантре переходить. Иначе это скорость, да. То есть если автомобиль хороший, то у него прежде всего должны быть хорошие тормоза. И вот когда тормоза налажены, тогда уже можно ездить на большой скорости. И когда водитель очень опытный, да, тогда мы, водитель только уже ездит на большой скорости. Вот. В Индии Махаяна возникла и распространилась она на Китай, на Тибет, на Бутан, на Монголию, Японию, Вьетнам, Корею, Непал, Россию, да. А Хинаяна — это малая колесница, переводится, это ортодоксальный буддизм. Тхеравада. Тхеравада, то есть означает, что строгое следование тому, что сказал Будда. А Махаяна опирается на комментарии к словам Будды, которые дали учителя. В Таиланде, Лаосе, Бирме распространена Тхеравада, в Шри-Ланке, Камбодже, да. И, конечно, ну, надо понять, что когда религия преломляется в определенном социуме, в определенной какой-то стране, да, в определенном этносе, то это откладывает на нее отпечаток, это нормально, поэтому есть разные направления.
Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие сутра сердца. Это я запомнила, или совершенная мудрость ее называют. Что это за сутра?
Угу. Сутра Пражнапарамиты. На санскрите, как я уже сказала, да, сутра на пали сутта означает нить. То есть сутра — это высказывание такое лаконичное, сжатое, да, в форме именно таких вот высказываний в Индии древние знания передавались. При жизни Будды его поучения они не записывались, он не разрешал записывать. А после его ухода в паринирвану уже с его разрешения учение Будды записали. Сутра совершенной мудрости или просто сутра сердца, так называемая сутра Упражняпарамиты, она одним из самых известных первоисточников буддизма Махаяны является. Вот процитирую ее, там есть такой незабываемый язык, который невозможно пересказать. И, ну, только перед цитированием некоторые сделаю комментарии, поясню слова незнакомые, да, а потом саму сутру почитаю. В этой сутре упоминаются пять скандх. А скандха – это совокупность чего-либо. И пять скандх, вот я сейчас расскажу, что это за скандхи такие. Первая скандха – это сознание. Вторая скандха – это карма. Мы говорили, да, что карма – это причинно-следственная связь. Но это такое, знаете, более европейское объяснение. То есть было бы верно более сказать по-другому. То есть карма, более точно, это энергия определенного действия, которое мы совершили. То есть любое действие в нашем сознании, оно не проходит бесследно. Ну, это как вот можно представить, какая-то беспрерывная запись, например, да, всей нашей жизни. То есть любое действие, оно остается, оно оставляет отпечатки глубокие, и эти отпечатки глубокие, они остаются в сознании. Это опыт наш, да, опыт моего поступка. Вот так вот можно понять дхарму, который проявляется при созревании условий. Когда все условия созревают, тогда он проявляется, этот опыт, и дает результат. Вот. Такое объяснение. Третья скандха – это понятийная совокупность. Понятийная совокупность, то есть это такие понятия наши, да, о том, что такое хорошо, что такое плохо. А четвертая скандха – это ощущение. То есть наши ощущения – нейтральный, плохой, хороший. Вот так можно сказать. И исходя из четырех скандх, формируется пятая скандха – это тело. Пятая совокупность, да? То есть почему совокупности они называются? Потому что сами по себе они не существуют, а они взаимосвязаны. И живое существо, согласно буддизму, это пять скандх, можно так сказать, с точки зрения буддизма. Формируются скандхи эти на основе психического. то есть всем нашим сознанием формируется. Но поскольку наше сознание находится в неведении, то оно воспринимает все нечисто. И карма накапливается загрязненная. И наша задача – это сознание очистить, чтобы восприятия были правильными. Вот так можно сказать. И что важно здесь еще понять, что основная характеристика сознания – это беспрепятственное развлечение или распознавание беспрепятственное. То есть оно осознает. А сознание – это нечто, что осознает. А также у него еще есть такие характеристики, что оно никем не создано, это вторая характеристика согласно буддизму, и что оно ясное по своей природе, это третья характеристика. То есть что сознание воспринимает все как есть. То есть без нравится, не нравится, вот оно просто воспринимает, осознает. Также в сутре Пражнапарамиты там упоминается перечень дхарм. То есть дхарма написана с маленькой буквы дхармы. Перечень дхарм. То есть когда мы говорим дхарма и пишем с большой буквы, это учение Будды имеется в виду или мудрость, да, дхарма. А дхарма с маленькой буквы – это частица. А дхармы с маленькой буквы пишутся тогда, вот когда подразумевают, что речь идет о частицах. Дхарма с маленькой буквы означает частица. И согласно буддийской религии, весь мир состоит из частиц этих взаимообусловленных, которые сами по себе не существуют. Вот это называется пустота. Но это уже глубокие вопросы, учения мы затронули. Конечно, буддизм как религия восточная сложен для понимания, для западных людей. Да? Но Россия – это не Восток и не Запад. Да? Поэтому, конечно, потрудиться над пониманием буддизма придется, если кто-то захочет изучить его. Но понять его можно при усердном стремлении понять. Также в сутре Пражнапарамиты упоминается Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара. Что такое бодхисаттва? Мы знаем, да? А вот бодхисаттва махасаттва. Махасаттва. Махасаттва, то есть великое существо, уже достигшее просветления. То есть обычный человек, принявший обет бодхисаттвы, который хочет просветления достичь, да, на благо всех живых существ, он уже, когда принял обет, он уже называется бодхисаттва. Считается, что он уже бодхисаттва. А бодхисаттва, он уже просветлен. То есть это тот, кто просветлен и уже сейчас помогает. Бодхисаттва, он хочет достичь просветления и помочь всем существам, когда он просветлится. Да? Он и в процессе жизни, конечно, помогает всем живым существам, но основная помощь его все-таки заключается в том, чтобы достичь просветления, уже в просветленном состоянии, да, привести к всех живых существ к просветлению. А Бодхисаттва Махасаттва, он уже просветлен. И он уже сейчас помогает всем живым существам. Также еще понятие употребляется в сутре Пражнапарамиты. Слово «бхагаван» или «бхагаван» упоминается в этой сутре. Этот термин он употребляется по отношению к высшему существу. То есть к Будде. Означает это слово «благословленный» или «прославленный». Вот так можно перевести. Или можно перевести «победивший». Вот так. Также упоминаются в этой сутре Пражнапарамиты асуры, это воинствующие полубоги. Также упоминаются гандхарвы. Гандхарвы – это также класс полубогов. Также в сутре сердца Пражнапарамиты упоминается такая личность, как достопочтенный Шарипутра. Он там называется. Достопочтенный Шарипутра – это он ученик Будды Шакьямуни. Также есть там слово «тхагата». Это эпитет Будды. Само слово «тхагата» означает «таковость». То есть «так ушедший» или «так пришедший». Вот так можно перевести. То есть воспринимающий все таким, какое все является на самом деле. Вот так можно перевести. Итак, термины я пояснила. Процитирую теперь саму сутру Пражнапарамиты. И что такое Пражнапарамита? Да, я не сказала. Пражнапарамита — это запредельная мудрость. Перевод такой санскрита. Это такая концепция буддизма, ключевая, которая описывает природу пустотности, дхармы, частицы. Сейчас я начну цитировать сутру Пражнапарамиты и думаю, что сама идея, она уляжется, когда мы непосредственно коренной текст читаем. Итак, цитирую. «Благословенная мать, сердце совершенства мудрости, Бхагавати Пражнапарамита Хридая. Поклоняюсь всем Буддам и Бодхисаттвам. Так я слышал однажды. Бхагаван пребывал в Раджагрихе, на горе Коршуна, с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв. В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение и следующий перечень дхарм, именуемая видимость глубины. И в то же самое время Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара, рассматривая практику глубинной Пражнапарамиты, узрел, что даже пять сканг пусты от самобытия. Тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, обратился к Бодхисаттве Махасаттве Арья Авалокитешваре с таким вопросом. Если какой-нибудь сын благородной семьи или дочь благородной семьи хотят приступить к практике глубинной Пражнапарамиты, как им следует выполнять ее? На это Бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара так ответил достопочтенному Шарипутре. Шарипутра, те благородные сыновья или благородные дочери, что желают приступить к практике глубинной Пражнапарамиты, должны ясно и безупречно видеть даже пять сканг пустыми от самобытия. Форма есть пустота. Пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы, и нет формы помимо пустоты. Также пусты и ощущения, развлечения, формирующие факторы и сознание. Так Шарипутра и все дхармы есть пустота. Не имеют отличительных признаков, не появляются и не исчезают, не загрязнены и не чисты, не ущербны и не совершенны. Поэтому Шарипутра, в пустоте нет формы, нет ощущений, нет развлечения, нет формирующих факторов и нет сознания. Нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхарм, нет сознаний от зрительного до умственного, нет неведения, нет прекращения неведения и далее вплоть до того, что нет старости и смерти и нет прекращения старости и смерти. Также нет страдания, источника, пресечения, пути. Нет мудрости, нет достижения и нет даже недостижения. Поэтому Шарипутра, поскольку у бодхисаттв нет достижения, они опираются на Пражнапарамиту и пребывают в ней. Поскольку в их сознании нет препятствий, нет и страха. Полностью отойдя от превратного, они тем самым достигнут нирваны. Так же и все Будды, пребывающие в трех временах, достигли полного, несравненного, наивысшего пробуждения, опираясь на глубинную Пражнапарамиту. А потому знай, что мантра Пражнапарамиты – мантра великого знания, несравненная мантра, мантра, равная непревзойденному, мантра, полностью успокаивающая все страдания, истинна, ибо она безобманна. Мантра Пражнапарамиты гласит: Тадьядха ом гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисоха. Тадьядха ом гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисоха. Тадьядха ом гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисоха. Шарипутра. Так бодхисаттвы махасаттвы должны изучать Пражнапарамиту. Затем Бхагаван, выйдя из самадхи, похвалил Арию Авалокитешвару, Бодхисаттву, Махасаттву. Превосходно, превосходно. О, сын благородной семьи, так и есть, так и должно быть. Именно так, как показано тобой, и следует практиковать глубинную пражнепрамиту, ибо тогда возрадуются даже тадхагаты. Когда Бхагаван изрек эти слова, возрадовались достопочтенный Шарипутра и Бодхисаттва Махасаттва, Авалокитешвара и все собравшиеся вместе с богами, людьми, асурами и гандхарвами, и все восславили слова Бхагавана. На этом заканчивается Махаянская сутра, называемая Бхагавати Прашнипрамита Хридая.
Спасибо. Спасибо, что мы сегодня это услышали. Расскажите, пожалуйста, какая бывает вообще медитация в буддизме, в чем она заключается?
А объекты для медитации – это все, что мы видим вокруг себя. Наш опыт видимый, слышимый – это все объекты для медитации. Два вида медитации есть. Техника медитации однонаправленная – самадхи. Означает, удерживаем свое сознание на одном объекте, учимся удерживать свое внимание на этом, для того, чтобы получить подвластность над телом, речью и умом. И второе, аналитическая медитация, випассана. Это когда удерживается внимание на анализе, наблюдении, когда мы с помощью анализа приходим к какому-то выводу. В итоге они объединяются в идеале. Да? Однонаправленная медитация самадхи и аналитическая медитация випассана. То есть они объединяются в идеале, когда мы определенного опыта достигнем. В рамках уже этих основных техник там уже используются разные подходы, разные объекты. И вот также, что хотелось бы сказать, один из самых известных учителей буддийских в России, Аджан Прхара Чатри Химапандха, уважаемый, он учитель направления Тхеравада. Про него упоминала я уже в лекциях. Да? Вот он открыл первый в России буддийский центр традиции Тхеравада, то есть ортодоксальный буддизм, да? В поселке Карелово, этот центр находится в Петербурге. Так вот, у Пхара Чатри Химапандха в книге его лекции «Доброе сердце» там есть лекция о медитации о добром сердце. И сам Чатри Химапандха, он упоминает в этой лекции о таком виде медитации, о котором вот мне бы сегодня хотелось рассказать вкратце. Это медитация, которая называется метта-нусати, то есть иметь доброе сердце. То есть это тоже считается практикой, иметь доброе сердце. И Будда говорил, что человек, который думает о доброте постоянно, он счастлив постоянно. Его люди любят, его животные любят, и ему никто не может навредить. И духовная практика его плодотворна очень.
Здесь мы перейдем к следующему вопросу. Вот в буддизме есть некоторые концепции миров. Что за миры?
Шесть миров или шесть лог их называют. Первое – это мир богов, девов. Второе – это мир асуров или полубогов. Третье – это мир людей. Четвертое – это мир животных. Пятое – это мир претов. Преты – это голодные духи. И шестое – это мир адских существ, ады. А внутри миров также градация своя есть, разные уровни. И важно понять также, когда мы о буддизме говорим, да, что буддизм интересен тем, что в нем нет догм, нет подхода догматичного. Да, потому что по буддийской концепции все, что человек делает согласно закону кармы, он в итоге делает сам себе. То есть все возвращается ему. Да? Поэтому мы не можем никого с точки зрения буддизма принуждать, как бы, да, вести себя так или иначе. Совершать насилие мы не можем над людьми с точки зрения буддизма. Мы можем им как бы рекомендовать, показывать пример, помогать, сочувствовать. И самое главное объяснять, да, что есть причина, есть следствие. И распространять дхарму мы можем, объяснять законы дхармы, да, знания давать. И когда человек суть учения понимает, он сам не хочет творить плохое, не хочет вредить. Он сам благо делать хочет, творить хорошее, помогать живым существам. Буддизм дает человеку ориентир, а человек, он уже действует из своих возможностей.
С этим разобрались. Расскажите, пожалуйста, еще про перерождение лам.
Да, вот я рекомендую фильмы. Рекомендую фильм BBC «Жизнь Будды». Также фильм хороший «Кундун», фильм «Маленький Будда», фильм «Семь лет в Тибете». Также хороший. Для тех, кто любит информацию усваивать из видеоматериалов, думаю, подойдет. Да, перерождение лам вот в этих фильмах очень хорошо описана концепция буддизма, и про перерождение также рассказано. Перерождение лам, учителей высоких в буддизме, да, их дальнейший последующий поиск и продолжение их миссии это дело обычное вообще в буддизме. То есть, например, в линии Гелугпа там Далай-лама, да, всем известная фигура. Далай-лама сегодняшний нашего периода, да, Далай-лама 14-й. То есть он уже в статусе Далай-ламы перерождается 14-й раз. Или, например, возьмем линию Кармакаги у тибетского буддизма, да, там глава линии Кармапа. То есть Далай-лама, король Тибета, он не король, наверное, вернее, будет сказать, император Тибета, да, то есть глава тибетского буддизма. Далай-лама, он 14 раз перерождается, глава линии Кармакаги, Кармапа, он в статусе Кармапы 17 раз перерождается. То есть это 17-е воплощение его в статусе Кармапы. А второй лама, например, вот в линии Кармакаги, это Шамарпа. И вот так, перерождаясь, Кармапа и Шамарпа, они последовательно являются учениками друг друга. Таким образом обеспечивается непрерывность передачи линий. И во всех линиях преемственности в буддизме есть прямая передача. В этом и корень вообще буддизма. То есть она не прерывается от самого Будды. Учение передается разными направлениями, но от ученика, то есть от учителя к ученику.
Ясно. И последний вопрос на сегодня по этой теме. Известно мне, что каждая медитация в буддизме заканчивается посвящением заслуг всем живым существам. Как это происходит? Почему это так?
Да, заслуги вот от практики своей, от медитации буддист, он должен посвящать всем живым существам. И вот я хочу процитировать конкретные фрагменты из текста медитации, чтобы слушателям была понятна сама эта идея, да, которую можно понять только из непосредственно религиозного текста. Вот это будет из ортодоксального буддизма, строфы размышления о посвящении заслуг. Процитирую. Из незнакомых, возможно, слов там упоминаются брахмы. Это божества высшие, которые на высшем кармическом уровне находятся. И которые в глубокой медитации пребывают, брахмы, и мары. Мары – это демоны-искусители, так можно сказать. Итак, процитирую строфы размышления о посвящении заслуг. «Благодаря заслуге, накопленной моей практикой, пусть мои добродетельные духовные учителя и наставники, отец и мать, родственники, солнце и луна и все праведные правители в этом мире – брахмы, мары, небожители, земные боги-защитники и все, кто добр, безразличен и враждебен ко мне. Пусть все существа получат благо моих заслуг. Пусть они быстро достигнут троичного счастья и обретут бессмертное. Благодаря заслуге, которые накоплены моей практикой и этим актом посвящения заслуг, пусть быстро исчезнут все желания и привязанности и все пагубные умственные состояния. До моего достижения Ниббаны, где бы я ни перерождался, пусть мой ум будет целеустремленным благодаря осознанности и мудрости, отрешению и усилию. Пусть силы заблуждения не смогут завладеть мной или ослабить мое устремление. Будда, вот мое наивысшее прибежище. Защита, даваемая Дхаммой, непревзойденная. Патика Будда – мой защитник. Сангха – моя наивысшая поддержка. Благодаря великой силе всех их, пусть тьма и заблуждения будут рассеяны». И вообще по поводу эфира сегодняшнего, да, я надеюсь, что мне удалось передать идеи буддизма основные. Но, конечно, мне это удалось не без помощи уважаемый Хлам. И по поводу этого мне хотелось бы выразить мои поклоны, благодарность подготовке эфира этого насыщенного, особенно драгоценнейшему Аджану Бхарачатри Химапандха, настоятелю мудрейшему Тхировадинского храма Будхавихара в Петербурге. Мои поклоны и благодарность, у него день рождения, и я его сердечно поздравляю с днем рождения, все мои пожелания ему самые светлые. И также ламам Санкт-Петербургского Дацана Гунзе Чойней, также выражаемая благодарность, уважаемому Цультим ламе, с днем рождения его также поздравляю, всех благ ему желаю. И уважаемому Намжилу ламе, они мне очень помогли все с эфиром. И надеюсь, сегодня получилось у нас с вами понять эту тему глубокую.
Да, я надеюсь, слушатели также думают. Может быть, они просто сейчас думают, осмысливают то, что было уже сказано. Но у нас был еще вопрос с прошлого эфира. И я вот думала его перенести еще на следующий эфир. Но все-таки, думаю, стоит сейчас уделить несколько минуток вопросу от Татьяны. Она интересуется, возможно, у Елены, то есть у вас, запланирована беседа на тему, как правильно оставлять тело, если пришел срок, какие существуют обряды и традиции в каждой вере, и что происходит с душой после покидания тела по представлениям различных религий. Вот запланирована у вас беседа на такие темы?
Спасибо за вопрос. Пока такая тема не планировалась мной, спасибо, я подумаю об этом. Что здесь могу вообще сказать? Общее в религиозном подходе к правильному уходу – это то, что все религии нам говорят о драгоценности человеческой жизни. И достойно работая над своим внутренним, да, над духовными аспектами своего «я», когда мы живем, то тогда и уход из жизни, он осознан. И к уходу из жизни готовиться нужно заранее. Общее в религиозном взгляде на правильный уход – это то, что концентрироваться при этом нужно на высшем. То есть, если мы ислам возьмем, например, то это о Всевышнем мысли, или если христианство, то мысли о Христе, о Боге, о Богородице. И не просто мысли об этом высшем, да, а молитва. В молитве нужно тело покидать, если мы берем монотеизм. А если мы берем восточные религии, буддизм, например, даосизм, там вообще есть техники специальные правильного выхода из тела. Есть даже в буддизме, например, такая практика, пхова называется, или пова. Это практика осознанного умирания. То есть, когда люди собираются и репетируют, так сказать, как им верно свое сознание переправлять в чистую страну после ухода из тела физического. И во время этой практики пхова сознание действительно выходит. Есть знаки определенные, что оно выходило. А почему буддисты, например, заранее это прорабатывают? Так это чтобы непосредственно в момент ухода сознание правильно вышло, и из правильного канала в теле, так сказать, да, можно, согласно религии буддистской. Но, конечно, эта практика делается только с благословения и только когда буддист опытный. Вот, в общем, что могу сказать по ответу на ваш вопрос. Уважаемая Татьяна, спасибо вам за теплые пожелания, за слова теплые. Спасибо.
Спасибо и вам, Елена, за сегодняшний эфир. Будем ждать следующего эфира, соответственно, на следующей неделе, соответственно, во вторник. Будем продолжать этот межрелигиозный диалог, будем больше погружаться в эти темы, узнавать, расширять свой кругозор, углублять эти знания. Спасибо вам, Елена, что помогаете с этим нам.
Мои поклоны. Спасибо вам.